целью капитализма. Историки на самом деле спорят, что произошло раньше, это его действие или восстание Бар-Кохба. Император Адриан пытался сделать Иерусалим полностью римским городом. Нельзя обвинять его в том, что он не знал ментальности жителей Палестины. До того, как стать императором, он был наместником Рима в Сирии, то есть более-менее неплохо знал наш регион. Слева вы можете видеть скульптуру бронзового императора Адриана, которая находится в музее Израиля в Иерусалиме, а нашли ее в городе Бейт-Шеан, современная израильская открытка. Справа вы можете видеть интересную вещь. Это так называемые Шхемские ворота. При императоре Адриане их называли Неаполитанские ворота от эллинистического названия, Шхема Неаполис. В эпоху римского владычества эти ворота служили главными воротами при въезде в Иерусалим. Вы наверху можете увидеть атрибут начала века. Смотрите внимательно слева. В общем-то, не на что смотреть. Земля и земля. Но если мы посмотрим на израильскую атрибут слева, то мы с вами увидим такую вот небольшую дверь. Это остатки этих ворот, которые обнаружены в ходе раскопок, которые произошли на этом месте в конце 1970-х годов. Эти ворота часто еще называются дамасскими. Дамасскими воротами. Так вот, въезд в Римский Иерусалим был вот здесь. Понятно, что эта стена, о чем я буду говорить, она постройки примерно начала 16 века. Никакого отношения, значит, к римлянам не имеет. Итак, дальше в истории Иерусалима произошли почти сразу три события. Это 614 год, завоевание Иерусалима персами, 629 год, захват Иерусалима Византией, 637 год, завоевание Иерусалима арабами. Все эти три события...
Мордехай, я очень извиняюсь, что я влезаю и вас перебиваю. Если можно что-то чуть-чуть улучшить со звуком, потому что он прерывистый. Может, это связано с интернет-соединением? Вот я сейчас вижу у вас...
Сижу прямо напротив роутера у себя дома. Прямо напротив роутера звук включен на полную мощность. Я постараюсь говорить чуть громче. Сейчас лучше слышно.
Более четко, да. Сейчас более четко.
Более четко, слава Богу. Итак, дамы и господа, три события, которые произошли примерно с перерывом 10-15 лет одно от другого. Завоевание Иерусалима персами, дальше захват Иерусалима Византией, христианской Византией, и в 637 году произошло завоевание Иерусалима арабами. И мусульмане воцаряются в Иерусалиме всерьез и надолго. Все эти три события отмечены на открытке, слева вы видите, которая выпущена музеем диаспоры в Израиле. Бейт Ат-Куцот, который находится в Иерусалиме. Это картина, которая находится в этом музее. Мусульмане сделали одну вещь, которая мы видим ее остатки сегодня. Они в 691 году построили купол над Колумб. О них это даже не мечеть, в привычном понимании этого слова. Здесь не молятся. Это именно купол над скалой. Купол над тем местом, где находилась святая святых нашего храма. Это место святое и с точки зрения ислама. Говорят, что на него им указал один еврей, который перешел в ислам, помог найти им это место. Вот так вот это здание выглядит сегодня. Как оно выглядело тогда, не очень понятно. Вы видите, что даже в начале века есть картинка с открытки, изданной в Швейцарии. Даже в начале века этот купол не был покрыт золотом. он был просто из железа. Вот как это помещение выглядит внутри. Понятно, что это здание очень много раз перестраивалось, и не очень понятно, что же сегодня осталось от постройки, которая была сделана мусульманами в 7 веке нашей эры. Те, кто уже слушал мою лекцию, посвященную храму, мы все с вами знаем, что храм, как пишет Рамбам, был построен, и то же самое купол над скалой, скорее всего, 100% мы этого, конечно, знать не можем, на месте, которое должно быть известно точно. Рамбам пишет, что это то же самое место, где Давид и Шломо построили жертвенник, где Авраам принес жертву своего сына Ицхака, где жертву принес Ноах, где жертву принес Адам и где жертву принес Каин и Эвель. Когда евреи вернулись после Вавилонского плена строить второй храм, были пророки, которые указали им на это место. По каким параметрам определили это место мусульмане, когда строили в 7 веке, не очень понятно, можем ли мы 100% уверенностью полагаться, что это место точно определено. Я тоже не уверен. Я об этом поговорю с вами немножко позже, когда я затрону проблему аллахическую подъема на храмовую гору. Итак, одно из самых трагических событий – это когда в 1099 году Иерусалим захватывают крестоносцы. Историки говорят, что после того, как они ворвались в город, началась резня. Они убивали всех подряд, мусульман, евреев, и превратили Иерусалим в настоящую бойню. Некоторые из горожан попытались укрыться на крыше храма. Вероятно, это имеется в виду мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. К концу 16 июля практически все население Иерусалима было перебито. По свидетельству западных хронистов, было уничтожено около 10 тысяч жителей. Арабские источники приводят цифры в несколько раз больше. Слева вы можете видеть гравюру Густава Доре, где картина, как герцог Готфрид Бульонский входит в Иерусалим. Вы видите его с мечом, со щитом посреди этой резни, которую крестоносцы устроили в Иерусалиме. Они смогли там продержаться чуть менее 100 лет, при этом между ними были постоянные раздоры. В 1187 году нашей эры султан Египта Салах ад-Дин, или, как мы его знаем, Саладин, захватывает Иерусалим, и через какое-то время евреи могут там поселиться. В самом низу вы можете видеть гробницу Салах ад-Дина, который похоронен в Дамаске. Сегодня это Сирия. Вот вы видите подпись «Дамаскус, мавзолей Салах ад-Дин». В 1267 году великий Рамбан приезжает в Иерусалим и возобновляет еврейское присутствие. Когда Рамбан приехал в Иерусалим, он обнаружил, что среди евреев есть всего несколько человек, здесь нет даже миньяна. Рамбан возобновляет снова еврейскую общину в Иерусалиме. Справа вы видите открытку, понятно, что это стилизованный портрет Рамбана. Как на самом деле выглядел Рамбан, мы, к сожалению, сегодня не знаем. Мы можем это только предполагать. Итак, несмотря на то, что мусульмане, которые вначале были едины, постепенно они раскалываются на ряд государств, на ряд стран. И в 1517 году Иерусалим захватывает Османская империя. Захватывает его человек, которого называют Сулейман I или Сулейман Великолепный. Если среди моих слушателей есть слушатели или слушательницы Украины, то у Сулеймана Великолепного была, особенно украинцам, известная жена. Это такая легенда, что она была украинка Роксолана. Сулейман Великолепный дает евреям право совершать молитву у западной стены. Более того, легенда говорит, что он приказал своему придворному архитектору Синану построить для них синагогу. Сулейман великолепно строит крепостную стену вокруг Иерусалима, которая сохранилась до сегодняшних дней. В 1541 году закончена постройка крепостной стены. Не очень понятно, зачем он это сделал. С точки зрения оборонной это не имело никакого, смысла, потому что в то время было уже изобретено огнестрельное оружие. Не защищали Иерусалим от огнестрельного оружия каменные стены. Тем не менее, легенда говорит, что ему приснился сон, и его обязали построить эту стену. По легенде, те два архитектора, которые построили эту стену, если вы сегодня заходите в Явские ворота, слева практически сразу вы можете видеть две небольших мусульманских могилы. Говорят, что это те самые два архитектора. По одной из легенд он их казнил за то, что крепостную стену не вошла могила царя Давида. По другой легенде он их казнил, чтобы они больше нигде такого красивого ничего не построили. Понятно, это все тоже с вами нам что-то напоминает. Но с другой стороны, крепостная стена сыграла для жителей Иерусалима, может быть, не властей, но для жителей достаточно большую роль. Люди, которые жили за пределами крепостной стены, они чувствовали себя достаточно в безопасности. Там более-менее смогла формироваться еврейская община. Первые дома за пределами крепостной стены Иерусалима были построены только в середине 19 века. Квартиры там раздавали бесплатно. Селиться там никто не хотел, потому что было достаточно опасно. Там были разбойничьи банды, которые могли нападать, грабить людей. Кстати, весь Иерусалим, который мы с вами видим за пределами крепостной стены, это вторая половина 19 века. А здесь вы видите перспективу на крепостную стену Иерусалима. Евреи чувствуют себя более-менее безопасны. Они могут приходить к плача, они могут там молиться, тем более турки построили для них синагогу. Необходимо отметить, что мусульмане только две религии признают имеющие право на существование. Несмотря на то, что права у них усеченные, но все-таки с точки зрения классического ислама их никто не заставляет менять религию. Это евреи и христиане. Поэтому евреи более-менее, несмотря на все притеснения, они могли жить в Иерусалиме, могли ходить в стене плач. Итак, постепенно в Турцию, в Османскую империю, не только на Востоке, появляются люди, которые начинают интересоваться тем, что там было когда-то. Это время связано с тем, что, в общем-то, во всех местах, где происходила история, которая описывается в Танахе, начинаются раскопки. И в 1838 году при таких раскопках найдена арка Робинсона. Робинсон – это американский исследователь из Нью-Йорка. Вот вы видите, это называется арка. На самом деле это обломки моста, который вел прямо на Храмовую гору. Робинсон предположил, что это был проход туда для паломников. Раскопки второй половины 20 века подтвердили ее предназначение. Она была разрушена римлянами во время осады Иерусалима в 68 году. Это было там, где были ворота Хульды. Мишна в трактате Медот говорит, 5 ворот было у Храмовой горы. Хульда с юга используется для входа и выхода. Паломники заходили в храм. К сожалению, первоначально не очень удалось понять, как это выглядело. Здесь вы видите макет храма, который изображает, как выглядела эта арка в левом нижнем углу. Рядом с ним фотография. И это, кстати, единственная неоткрытка в нашей презентации, где, исходя из современных раскопок, показано, как это выглядело, как туда поднимались паломники. Выглядит немножко иначе. Есть потрясающая вещь, что прямо над аркой обнаружена надпись «Вараитым весаслававхем васмотейхем кедеша цифрахна». Вот здесь вы можете видеть выцарапано, может быть, не очень хорошо видно. Это надпись из пророка Ишаяу, 66 глава, 14 пасук. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень. Я думаю, не просто так, именно такой пасук обнаружили во время раскопок, который в определенной мере говорит о будущем возрождении Иерусалима. Несмотря на то, что мусульмане достаточно толерантно относились к евреям, тем не менее жизнь еврейского народа была не такой простой в Иерусалиме. В правом верхнем углу вы можете видеть открытку, которая издана Турцией. Вот и оборот написано «Туркия». И здесь вы видите такая арабская вязь. Дело в том, что в Турции во времена Османской империи использовался именно арабский алфавит, только когда Турецкая империя распалась и к власти там произошла светская революция, которую сегодня турки успешно пытаются повернуть вспять. Руководителем государства стал человек, которого звали Ататюрк, это его не настоящее имя, дословно это отец турок, он перевел с арабского алфавита на латиницу. Так вот, здесь вы можете видеть открытку «Стена плача», турецкая открытка. Вы можете видеть, что проход здесь был очень маленький, 3 метра всего. Евреи чувствовали себя здесь очень некомфортно. Здесь вы можете видеть французская открытка, но тоже турецкого периода, женская какая-то специальная молитва возле стены плача. Надо отметить, что в то время стена плача не было никакого разделения между мужской и женской частью. Вот здесь вы видите, кстати, что в основном мужчины, но справа стоит и женщина, которая тоже здесь молится. Тут же, в этом же самом месте могли ходить арабы, здесь был сплошной проход, проводить на ослах поклажу и так далее. Евреи несколько раз предпринимали попытку выкупить территорию перед стеной плача, чтобы молящимся там было достаточно комфортно. Одна из таких попыток была сделана в 1887 году бароном Ротшильдом. Он пытался купить прилегающую к Котелю территорию. Он договорился с турецкими властями, договорился с мусульманскими религиозными авторитетами, но, тем не менее, этому не суждено было, к сожалению, сбыться. Здесь вы видите фотографию. Барон Ротшильд, это Беньямин Ротшильд, тут написано «Надив Аядуа». Это был известный потомок, известный представитель клана Ротшильдов, который поддерживал сионистское движение и жертвовал деньги на различные еврейские проекты в Палестине. Есть интересная история, когда будущий президент Израиля Хаим Вейцман лежал, там у него была какая-то болезнь в Париже, в больнице, к нему пришел барон Ротшильд, положил ему на живот чек с значительной суммой и сказал: «Ну, я надеюсь, после этого ваше самочувствие значительно улучшится». И действительно, Хаим Вейцман пишет: «Я с каждой секундой чувствовал, как у меня возвращаются силы». Иерусалим начинают посещать паломники, в том числе и христианские. Для них выпускаются специальные открытки, которые не обходят еврейские сюжеты тоже. Здесь вы можете тоже видеть евреи возле стены плача. Слева надписи, я не знаю, то ли по-грузински, то ли по-армянски, сделано для паломников из этих стран, тем не менее. История мусульманская, история Турецкой империи в Иерусалиме закончилась декларацией Бальфура в 1917 году, 2 ноября. Здесь вы видите на открытке «Лорд Бальфур». Интересно, что эта декларация была опубликована в газетах в том же самом номере, где была информация о том, что когда-то называлась Великой Октябрьской социалистической революцией. А сегодня ее многие называют Октябрьским переворотом. 1898 году посещает Иерусалим император Германии Вильгельм II. Интересно, что на встречу с ним пригласили многих раввинов. Турецкие власти пытались сделать это очень почетно, но был один из больших наших мудрецов того времени, рав Хаим Йосеф Зоненфельд, он демонстративно не пошел на эту встречу. Он сказал, что у нас есть традиция, что Германия – это Амалек, евреи еще от него натерпятся. Как видите, он был достаточно недалеко от истины. Чтобы Вильгельм II хотел въехать торжественно в Иерусалим, и чтобы он мог это сделать, была разрушена часть Явских ворот. Вы можете здесь видеть две открытки. Одна из них – это до того, как это было разрушено. Здесь вы видите Явские ворота, сплошная стена в левом нижнем углу. А посередине уже нету этого куска стены специально, чтобы этот товарищ мог в Иерусалим. Кстати, сегодня большинство посетителей Иерусалима тоже проходят через Явские ворота. Это время, когда Турецкая империя, ее уже называют Великой больной Европы, их власть ослабевают, там появляются посольства и консульства многих европейских стран, они пытаются достигнуть экстерриториальности в Иерусалиме, турки дают им охрану специальную, охрана называлась Кавас, почетный караул. И здесь вы можете видеть справа солдата почетного караула консула Французской республики. Французские республики в Иерусалиме. Видите, вот он сидит, красиво одет и так далее. А вот это император Вильгельм II, посетивший Иерусалим на фоне вида Иерусалима. Итак, начинается Первая мировая война. Во время Первой мировой войны еврейское население Иерусалима очень пострадало. Англичане в ходе Первой мировой войны захватывают Иерусалим. Туда вступает генерал Алленби. Здесь вы можете видеть его в центре. Открытку с видом генерала Алленби. Здесь в левом верхнем углу открытка, я подсвечиваю, тоже вид генерала Алленби, и показывается, как его войска вступают в Иерусалим. Генерал Алленби, в отличие от императора Германии, сказал, что он не может въехать в святой город на лошади или на чем-то другим. Он зашел туда пешком, и здесь вот на открытке вы видите Явские ворота, еще символами Турции, где торжественно ждут прибытия генерала Алленби. А слева видно, как генерал Алленби уже вошел, он идет по Иерусалиму. Одна из вещей, которая была в то время, евреи решили, что им нужно поддержать Англию в этой войне. И поддержав Англию, евреи получат право жить в Палестине, со временем получат независимость. Здесь справа вы видите открытку с еврейским легионом. На обороте написано «Лезехер аямим аэм» – «Память о тех днях». «Дни ямей мисат нефиш лшихрур арцейну» – «Дни нашего самопожертвования ради освобождения нашей страны». Выпущена эта открытка в 1935 году в городе Тель-Авив. Вначале, безусловно, у евреев было очень много надежд, что они могут нормально жить в Святой Земле. Англия с помощью Лиги Наций получили права на Иерусалим под тем, так сказать, предлогом, что они там построят еврейский национальный дом. Первый наместник британский, который был в Иерусалиме, это был еврей Герберт Самуэль. Вы его можете видеть слева, вот как он выглядит, почетно одет. Это был достаточно ассимилированный еврей, но тем не менее у него все-таки в душе было что-то теплое к еврейскому народу. Справа открытка, написано «Котель Марави, 1918 год». Вот так она выглядела, стена плача, в 1918 году. К сожалению, постепенно отношения с английскими монтажными властями постоянно ухудшались. Англичане поняли, что им более выгодно поддерживать арабов. Справа вы видите, евреи молятся у стены плача. Есть достаточно старые, пожилые люди. Никаких скамеек, ни стендеров, ничего. Потому что мусульмане потребовали, чтобы евреям запретили приносить туда скамейки, приносить стендеры. Все, что вам нужно для молитвы, пожалуйста, держите во время молитвы в руках. И за порядком наблюдали английские полицейские, которых вот здесь слева, они, правда, деликатно повернулись спиной, но вы тоже их можете увидеть. Постепенно англичане все более и более поддерживали арабов и рассказывают, что один из английских наместников, встречаясь с рав Авраам Акоэном Куком, который был рав Авраам Ицхак Кук, был главный раввин Палестины, он сказал ему, что вы так боретесь за эту стену, давайте я вам в другом месте построю отличную стену. На что ему сказал рав Кук: есть люди с каменным сердцем, а есть камни с сердцем человека. После шестидневной войны в 1967 году был достаточно известный израильский песенник Гамзу, который написал на эти слова песню «Еш анашим им лев шель эвен» с припевом таким «Еш аваним им лев адам». Песня очень душевная, но, может быть, значит, мы с вами ее послушаем, если будет желание. Итак, мы пока с вами находимся под британским мандатом на фоне все ухудшающихся отношений. В городе происходили еврейские погромы, в которых периодически погибают евреи тоже. Итак, британский мандат. Вы видите молящихся евреев, стена плача сверху. Вот как это выглядело, какая узкая здесь была территория. Вот это вот справа немецкая открытка. Немецкое издательство в Мюнхене выпустило ряд открыток почти перед самым приходом Гитлера к власти, посвященных Святой Земле. Очень классно, где вы можете видеть, как выглядят иерусалимские евреи. Сегодня в чем-то они похожи, в чем-то они отличаются. Вот здесь вот слева внизу узкий проход, который был в стене плача. Тут евреи, так сказать, туда проходили на молитву. Итак, мы с вами продолжаем британский мандат. Вы видите, здесь мы можем видеть, евреи принесли скамейки, стульчики. Здесь явно видно, что это стульчик такой складной, чтобы его быстренько взять и унести. Справа евреи принесли скамейки, периодически вокруг этого разгорался скандал, хотя молитвы, которые были на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур, кстати, мусульмане требовали запрещать евреям трубить шафар во время молитв. Есть история, что один еврей принес в Йом-Кипур шафар тихонечко, протрубил, и вот тут же английская полиция взяла в тюрьму, сказала, что они его как бы будут держать. Рав Кук сказал, что он объявляет голодовку, то есть он продолжает пост Йом-Кипура, пока не выпустят этого еврея. У него заняло поголодать несколько часов, после чего этого еврея, к счастью, выпустили. Слева, в левом верхнем углу, опять же стена плача, издательство «Пальхот». Издательство «Пальхот», которое и в сегодняшнем Израиле выпускает почтовые открытки почти все. Сверху вы можете видеть оборот. Написано «Copyright and made by Пальхот, Херцлия, Палестайн», Палестина. Это еще в подмандатной Палестине уже, так сказать, образовалось вот это издательство, которое, как я сказал, существует и сегодня. А здесь в центре, опять же, очень узкий проход в стене. К стене плач. В период действия мандата почтовую связь осуществляли британские власти. И они выпустили даже марки, где пытались соблюсти баланс между мусульманами, евреями и христианами. Вот такая марка, изданная в Палестине. значит, с куполом над скалой. А здесь опять вы можете видеть евреев, вот такие пожилые принесли скамейки. Видно, что эти скамейки временные, чуть что их очень быстро можно убрать. Марка, кстати, наклеена на обороте этой книги. Итак, в 1948 году провозглашено государство Израиль. Вы видите слева две открытки, которые выпущены через год после провозглашения государства. Здесь даже написано на левой верхней «Мадинат Исраэль Камовати». Государство Израиль стало и будет существовать, написано «Гей Ияр» 5 ияра, и год по-еврейски, когда это произошло. Если вы посмотрите на виды, которые здесь есть, вы сразу обратите внимание, есть Шар Цион, то есть вход на гору Сион. Здесь нет Иерусалима, здесь нет Стены Плача. Почему здесь его нет? Потому что, к сожалению, после войны за независимость Иерусалим оказался святые места Иерусалима, старый город Иерусалима, Стена Плача оказался под иорданской оккупацией. Справа вы можете видеть открытку с картой. Вот здесь вот старый город Иерусалима, который полностью попал под иорданскую оккупацию. По нему проходила граница. Периодически там были всякие провокации, перестрелки. Кстати, те из вас, кто бывал в Иерусалиме, если они обращали внимание, здание, которое, значит, ну, вы когда переходите дорогу, чтобы уже идете вдоль стены, а здание, которое с другой стороны дороги, по-моему, это Министерство просвещения, что-то такое, там есть всякие маленькие дырочки. Это дырочки от пуль, которые обстреливали со стен старого города. И поэтому открытка, выпущенная в Израиле в 1955 году, она показывает новые кварталы Иерусалима и показывает карту Иерусалима, где красным обозначены территории, которые находились под иорданским контролем. С 48 по 67 год – это 19 лет иорданской оккупации. За это время евреи никак не могли посещать Стену Плача. Несмотря на то, что пункт о прекращении огня да подразумевал это, иорданцы отказывались выполнять это условие. На этот момент центральным местом, святым местом, которое в чем-то заменяло Стену Плача, становится гора Сион. Вы видите здесь рав Горана, который и рав Узеля, главный раввин Израиля, который находится с Сефер Торой на горе Сион. Здесь видно гора Сион, крыша могилы царя Давида. И написано, что это самое близкое место, с которого можно видеть Стену Плача. Написано тут место храма и старый город. А справа вы можете видеть две интересных открытки. Вот это вот, где по-английски написано Western Wall, и женщина такая идет. Это иорданская открытка этого периода. Иорданцы, они, да, издают открытки со Стены Плача, но они ни в коем случае не хотят изобразить здесь евреев. Изображают мусульманка с корытом на голове. А справа израильская открытка, где примерно то же самое, но там нет евреев. Нет, потому что их там нет, их туда не пускают. Как я уже сказал, гора Сион в тот момент становится центром, где, значит, осуществляется много молитв, куда ходят паломники, где происходят различные праздничные церемонии, посещают иностранные гости. Точно так же, как сегодня, практически каждый глава государства, приезжающий в Израиль, посещает Стену Плача. Здесь вы можете видеть открытку. Открытка, выпущенная Либерией, такое государство в Африке. Был недолгий период, когда у Израиля получалось дружить с африканскими странами. И тут Тубман, президент Либерии, видимо, с женой, вот они находятся на могиле царя Давида. А вот оборот этой открытки, либерийская марка, в 1964 году она послана из Монровии, столицы Либерии. Здесь справа вы видите так называемые ворота Мандельбаума, где была граница между Израилем и Иорданией. Здесь они, значит, могли проходить. Внизу под ней паломники обходят старый город. Это то, что они могли сделать, потому что потом начиналась Иордания, и здесь была так называемая зона, где было опасно ходить. На иврите написано «гвуль лафанеха» – «границы перед тобой». Это вид на горе Сион. С 5 по 10 июня разразилась шестидневная война. Здесь вы можете видеть, на мой взгляд, довольно такую интересную юмористическую открытку, где Голда Мейр, еще какие-то деятели смотрят, как президент Египта Насер убегает с Синая. Надпись «Синай». Справа король Иордании Хусейн, отец нынешнего короля Иордании Абдалы. Он тогда еще был молодой. Иорданская открытка. Израиль предупреждал Иорданию не вступать в войну. Благодаря тому, что Иордания вступила в войну, Израиль смог освободить старый город Иерусалим. Слева вы видите открытку с портретом Леви Эшколя, премьер-министра Израиля в то время, а справа, значит, открытка, поздравляющая с Новым годом, с Рош ха-Шана, сразу после шестидневной войны, с видом на старый город, с портретом генерала Наркиса, который командовал Иерусалимским округом, и войска, под командой которого освободили Иерусалим. Мы говорим «освободили Иерусалим», но это была не такая простая вещь и с точки зрения, к сожалению, израильских властей. Начальник, министр обороны на тот момент, знаменитый Муше Даян, сказал такую фразу: «Зачем нам этот Ватикан?» Здесь вы видите открытку, которая как бы такой шарж показывает, что Моше шел к Иерусалиму 40 лет. Вот Моше, да, написано, Иерусалиму 40 лет, а Моше Даян дошел до Синая за 6 дней. Но я думаю, скорее всего, это случайно, но в этом есть много смысла, что Моше Даян повернут к Иерусалиму спиной. В самом центре вы можете видеть Рав Горана, который был тогда главный раввин армии обороны Израиля, который трубит в шофар после освобождения стены плача и храмовой горы. В своих воспоминаниях он очень интересно пишет о том, что происходило в то время. Итак, следующая цитата. «Всю жизнь я жалею о том, что с такой легкостью уступил Даяну в вопросе еврейских молитв на храмовой горе. Мне следовало уйти с должности верховного раввина армии обороны Израиля и устроить большой шум, чтобы сохранить за нами право молиться на этом святом месте. Первый Йом-Кипур после шестидневной войны я организовал молитву на храмовой горе, но с каждым днем ситуация становилась все хуже. Я вновь упрекнул Даяна в том, что он как министр обороны имел возможность сохранить святая святых еврейского народа, но отдал ее мусульманскому вакфу. Так мы потеряли храмовую гору». Это он пишет в своей автобиографии. Ну, очень, видите, нелестное замечание. К сожалению, на тот момент руководство Израиля, как в общем не исключено, что и сегодня, было не очень заинтересовано, чтобы действительно святые места оказались в руках евреев. А внизу вы можете видеть открытку: солдаты армии обороны Израиля возле стены плача. Написано, что она посвящена победе Цаара. Я думаю, что сегодня уже такого не выпустят. Это, к сожалению, не в духе, так сказать, тренда. Произошло еще очень интересная вещь практически сразу после освобождения стены плача. Как вы знаете, сегодня есть очень большая площадка перед стеной плача. Вот она. На открытках, которые видели до этого, сюда впрямую примыкают арабские дома. Когда они примыкали, до 1967 года здесь могло поместиться чуть более 10 тысяч человек. Сегодня там есть большая площадь, может поместиться 400 тысяч. Увеличен участок стены, предназначенный для молитв. Как это все произошло? Самые важные вещи у нас делаются, как говорится, явочным порядком. Приехало несколько строительных подрядчиков по просьбе. Ну, уже там есть разные споры, кто их попросил. И они просто это расчистили площадь, смели все эти дома. Таким образом, эта площадка стала сегодня одним из главных наших мест. Понятно, что если бы они немножечко потянули, стали бы ждать, кто что скажет, вмешались бы различные международные организации, и ничего бы здесь не было. Итак, объединенный Иерусалим. Здесь вы можете видеть открытку еще в самом начале. Люди приходят к стене, плача. Вы уже можете видеть, армия входит в львиные ворота. То есть стена плача появляется на израильских открытках. Она входит как бы в наше национальное сознание, несмотря на, можно сказать, все сопротивление. Я здесь очень кратко затрону проблему восхождения на храмовую гору. Здесь вы видите, это справа сидит охранник. И здесь такая надпись: по закону Торы запрещено заходить на площадь Храмовой горы. Есть известная история, был такой очень известный филантроп Рав Моше Монтифиори, который очень много сделал для евреев Святой Земли. Он в 1855 году, это было, кстати, 10-е ава, поднялся на Храмовую гору. Многие раввины выступили против этого. Вопрос, можно или нельзя заходить на территорию храма, он связан со спором Рамбама и Райвида. Сегодня практически все идут по Рамбаму. Рамбам пишет, что место, где стоит храм, оно освящено той первой святостью, которую освятил его царь Шломо. Он его освятил одноразово и на все времена. И дальше он продолжает закон о храме, что тот, кто туда заходит, получает карет. Правда, те, которые ходят, они говорят, что мы точно знаем, где находилось место храма, и туда, куда нельзя заходить, мы не заходим. Я не буду здесь это самое, скажу только, что Рав Кук, он выступал против поднятия на Храмовую гору. Те, кто сегодня его оспаривают, говорят, что в его время не очень точно знали, что где было расположено, а сегодня, благодаря археологии, мы это знаем достаточно точно. Итак, объединенный Иерусалим. Здесь мы можем видеть несколько подходов. Справа открытка, изданная в Италии, написано «Israeli soldiers on the Mount Olivet». Ну, типа израильские оккупанты на Масличной горе. Вы видите вид на Храмовую гору, и там дальше стена плача. Интифада портфолио, итальянцы выпустили целую серию открыток, поддерживающую интифаду. А слева другая открытка, выпущенная христианами, которая поддерживает Израиль. Это как раз те, кто в Америке, кстати, поддерживает Трампа. Тоже написано «Шалом», мы видим стену плача, другой подход. На самом деле, из-за чего все проблемы на Святой Земле, очень просто. Вы видите, сюда попала египетская открытка с видом Каира. Непонятно, какое отношение она имеет. Но текст на обороте очень интересный. Ну, я зачитаю. Уважаемый Иван Александрович, вот он справа. Поздравляем вас и ваш коллектив с новым 1970 годом. От души желаем успехов в выполнении служебного долга за рубежом советской родины, доброго здоровья и личного счастья, командование правком советнического аппарата ВМФ страны пребывания. То есть это фактически советские военные советники, которые находились в Египте. Те фактически, что и провоцировали там, так в общем-то, значит, различные проблемы, которые возникали на Святой Земле. Итак, объединенный Иерусалим. Вы видите, здесь открытки разных стран. Вот это вот французская открытка, выпущенная в Страсбурге, евреи молятся. Вот это вот открытка, выпущенная в Нидерландах. В левом, нижнем и в правом верхнем углу израильские открытки, опять же, с цитатой пасука из пророка Ишаяу, уже видите, евреи стоят возле стены плача. Достаточно много, ну, будем надеяться, что скоро пройдет вся эта корона, мы опять сможем здесь собираться на праздники, здесь будет столько народу. А вот это вот место храма, к сожалению, примерно сегодня, значит, сегодня оно также выглядит. Кстати, если посмотреть слева на верхнюю открытку и справа на нижнюю, это знаете, как это найти 10 различий. Поверьте мне, в левом верхнем углу это увеличено то, что внизу. В левом верхнем углу израильская открытка, внизу иорданская. Кто у кого содрал, честно, не знаю. Итак, будем надеяться, что в скором времени сбудется пророчество пророка Ишаяу, который сказал, и выйти будет Фила и Каре, Лехоля Амин. И приведу я их на гору святую мою, и буду веселить их в доме молитвы моем, всесожжение их, жертвы их будут желанны на жертвеннике моем, ибо дом мой домом молитвы назовется для всех народов. 57 глава пророка Ишаяу. Будем надеяться, что мы в самое ближайшее время удостоимся прихода Машеха и построения храма.